Бог положил в основу семьи счастье.
Такая простая и понятная всем истина. Но почему же сегодня многие, очень многие люди воспринимают ее как что-то недостижимое, оторванное от реальности нашей жизни? Да, молодые люди вступают в брак чаще всего по любви. Они мечтают о счастье, им желают этого самого счастья родные, близкие люди, друзья. Они обещают хранить семейный очаг, заботиться друг о друге, любить друг друга. Проходит немного времени, и мечта о счастье так и остается недостижимой мечтой, а молодая семья начинает решать совершенно другие задачи. Не менее драматичные времена переживают белорусские семьи, как говорится, со стажем, разводы в зрелом возрасте, жизнь семьи, где отсутствует всякое взаимопонимание, где супруги просто ненавидят друг друга, не такое уж это редкое явление. Что происходит с семьей сегодня? Кто виновен в этом? Как исправить положение? К счастью, есть люди, которые абсолютно четко знают, как сделать брак счастливым, как вернуть в семейную жизнь то, что утрачено людьми и заложено Богом. Недавно в Бресте по приглашению Церкви Спасения находился доктор богословия профессор Иоганнес Раймер, который провел семинар на тему «Семья и брак». И мы предлагаем вам материалы этого семинара. Вместе с профессором Раймером у нас есть сегодня счастливая возможность поразмышлять над этой серьезной и важной проблемой.
С помощью этой кассеты мы предлагаем вам вернуться к началу времен и задуматься над тем, что Бог, однажды сотворив человека, заложил в него потребность любить и быть любимым. Именно по замыслу Бога мужчина и женщина не могут создать счастливой семьи, если у них нет единства на уровне духа, души и тела. А общество, где нет здоровой семьи, обречено.
Мы с вами хотим поговорить о семье и о браке. У нас на Западе, там, где я сейчас живу, я вообще сам с Эстонии, вот на Западе, где я живу, живу в Германии, жил несколько лет в Канаде, в США. На Западе, где я живу, там нет другого такого социального института, который находился вот так под ударом общества, в принципе, на грани исчезновения, как семья. Семья – пережиток прошлого, старый колодец. Старый колодец. Зарыть, забыть. И нет никакой нужды в этом старом колодце, в семье. Семья сегодня стоит под ударом. И я, конечно, не собираюсь вам читать лекции о том, и почему современное общество не в силах признать нужду, факт нужды института семьи в обществе и на благоустройство общества. Я убежден в том, что в результате развала семьи разваливается общество. В результате развала семьи развалится, если еще не развалилось, развалится общество. Там, где нет семьи, там не будет, в конце концов, благоустроенного общества. Поэтому я с вами хочу поговорить о семье. Прежде чем начать говорить о семье, хочу сказать, что подход, мой личный подход к вопросам общественного порядка и так далее, постмодерный. Вы знаете, что такое постмодерный? Это за современный, это послесовременный. Это такое слово, которое сегодня употребляется везде и вся, объясняя все возможное. Нам надо понять, что в современном мире ученые в постмодерном, постсовременном мире, ученые никак не исходят больше из чисто эмпирических данных. Значит, истина есть то, что освещена определенными фактами. А факт – это только факт, тогда факт, когда я способен его ухватить чисто материально. Вот факт, что на мне пиджак – это факт. Но вы далеко еще не сможете понять факт моих чувств, находящийся под пиджаком, не только под пиджаком, находящийся во мне, находящийся за пределами всякого эмпирического познания. Мы сегодня говорим о том, что невозможно охватить действительность, охватить какую-нибудь проблему, подходя к этой проблеме чисто классически, эмпирически. Наука, она должна основываться на более широком методе познания. Я христианин, и я убежден в том, что если мы будем работать в научном плане, нам необходимо обратиться не только вот к тем данным научным данным, которые нам вылила наука в течение последних 2-3 столетий, нам необходимо посмотреть на опыт отцов наших. Допустим, на опыт религиозный. Почему? Потому что религия говорит о духовности. Религия подразумевает мир за пределами чистой империи. И вот этот мир за пределами чистой империи, он зачастую намного важнее, чем вот этот факт. То, что на мне пиджак, ничего еще обо мне скажет. Пиджак в клетку может сказать, ну, это человек американского склада ума, они все ходят в клетку. Может быть, а может быть и нет. А может быть, у меня другого нет, я его ненавижу, этот пиджак. Вы мое состояние никак по пиджаку не определите. Надо посмотреть глубже, увидеть глубже. А иногда мы сами не способны посмотреть так глубоко, чтобы увидеть себя самого или, скажем, нашего собеседника, увидеть истинное состояние. Мы говорим о духовности, о интуиции, вот о всех тех методах познания, которые находятся за пределами нашего чисто человеческого, материального, эмпирического познания, и называем их религиозными. Поэтому я, как христианин, и обращаюсь к Священному Писанию. И вы знаете, я не вырос в христианской семье. У меня нет религиозного прошлого. Я вырос в атеистической семье. Я пришел к религиозному познанию путем долгих раздумий, чисто научным путем. И я сегодня убежден, что у нас мало таких книг в мире, которые носят в себе целую библиотеку познания. Познание намного более глубокого, чем только вот такое, извините за выражение, пиджачное познание. Особенно, когда разговор заходит о личности, о человеке. А если мы будем с вами говорить о браке, о семье и браке, нам необходимо понять, что мы с вами разговариваем не только о крови и плоти. Мы с вами же не поведем беседу о химии, о химическом составе человека. Если вы хотите, мы можем прочитать и такую лекцию. Но об этом речь не пойдет. Речь пойдет о личности. О личности, о личностях, о совокупности семьи как личности. Я очень надеюсь, что в этом нам поможет Библия. Вы знаете, между прочим, в Библии мы находим интересное место Писания, с которого я сегодня хочу начать нашу лекцию. Здесь, в послании к Ефесянам, в 4 главе, написано, почему люди не живут идеалом, стандартом жизни, которую положил в основу человеческой жизни Творец. Библия исходит из того, что Бог создал человека, что мы являемся сознательным творением, мы никак не являемся, так сказать, результатом какого-то эволюционного процесса. Мы являемся творением. И Бог, конечно, не влагал в свое творение хаос. Он никак не хотел проблематичных семей. У Бога не было представления о каком-то разваленном браке, о чувствах несущественных, о ругани, о проблемах, об институте, который мы хотим просто упразднить, потому что общество как бы не нуждается больше в семье. Бог положил в основу семьи счастье. Положил в основу семьи, института семьи, все то прекрасное, что мы связываем с любовью, связываем с гармонией, связываем с функционирующим обществом. А почему мы все это не переживаем? Почему многие из нас живут совсем по-другому? Почему на Западе общество вдруг потребовало семью как институт необходимо упразднить? Почему? Почему у нас не получается жить так, как представлял себе это Бог, который создал тебя, меня, создал человека, создал семью? Так вот, в Ефесянам 4 главе мы находим интересное место Писания. Здесь сказано, я читаю 17-18 стих. «Посему я говорю и заклинаю вас Господом, чтобы вы более не поступали так, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, несостоятельности. Суетность – это несостоятельность. Человек мыслит, но мыслит, в принципе, несколько глупо, по суетности ума своего. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Здесь сказано, люди отчуждены от тех возможностей жизни, которую вложил Бог в свое творение, по причине их невежества и по причине ожесточения их сердца. Слово «невежество» описывает человека незнающего, по причине незнания. Они не знают лучше. Они не осведомлены, им не сказали, их не научили. Библия учит нас, говоря о проблемах народа как такового, что народ погибает, обычно погибает, по причине незнания. Здесь так и написано, что человек, он несколько больше, чем только материя. Намного больше. Да вот кто такой человек? Что значит быть личностью? Было бы очень-очень глупо думать, что перед вами стоит личность, которая, у которой беленькая борода, седая борода, а вот голова не сидеет, ну еще нет, пока не сидеет. Человек, который посадил за свой нос очки, и вот это и есть тот человек, которого вы слушаете. Вы очень мало знаете, кто я на самом деле. Потому что познать меня, понять меня, это надо войти в меня. Это увидеть мою душу, значит пожить со мной. Жена моя мне иногда говорит, ты знаешь, я вот с тобой уже живу 20 лет, а я все еще не могу разобраться. Такой я закомплексованный. Ну действительно, закомплексованный Ванька. А потом я посмотрю на жену мою, и вот иногда мне кажется, что я никогда не пойму суть женщины. Я не понимаю ее. Я ее очень люблю. Я ее люблю. Но увидеть женщину, разобраться в ее внешности, даже понять, скажем, определенные циклы женской жизни, это еще далеко не значит, что я вошел, понял, разобрался. Личность это комплексное понятие. И вот поэтому нам важно посмотреть, а как смотрит на личность, скажем, Библия, если создал Бог человека, если есть человек творением Бога, и если Бог обещает такой личности жизнь, причем жизнь с избытком, если Он обещает жизнь, жизнь счастливую, если Он обещает семье стать базовым институтом общества, причем общества, живущего в гармонии, если Бог все это обещает, как смотрит Он на нас? Он нас создал. Кто мы есть на самом деле? Где и как нам общаться друг с другом? Еще раз, нам тут сказано, человек, он отчужден от жизни в Боге по причине невежества. Вы знаете, я вспоминаю свое прошлое, атеистическое прошлое, и вспоминаю некоторых моих преподавателей, которые мне постоянно говорили, верующие люди, они просто недалекие люди, они не знают. Ведь если бы они понимали науку, они бы не верили. И когда я впервые прочитал это место Писания, и вдруг мне Слово Божие говорит, люди отдалены от настоящей жизни по причине того, что они не знают. Если бы они знали, они бы жили по-другому. Ведь очень просто определить, знает человек или не знает. Если вы поставите передо мной машину, у которой сломался карбюратор, и скажете, господин Раймер, у вас же все-таки академическое образование, вы, пожалуйста, почините карбюратор. Я вам его починю, но ваша машина больше никогда ездить не будет. Увидеть, знает ли человек или не знает, очень просто. Христос однажды сказал так, по плодам их узнаете их. По жизни. Если они что-нибудь понимают о семейной жизни, посмотри на жизнь и увидишь, если жизнь счастливая, значит, понимают. Если жизнь разваленная, если у них не получается вместе, значит, не понимают. Если понимали, то по плодам увидели бы нечто другое. Они отдалены от жизни, говорит Священное Писание, по причине их невежества. Но наше место Писания называет еще и вторую причину. Она говорит, человек отдален от жизни в Боге, от той возможности, которую вложил в него Творец, по причине ожесточения сердца. Есть люди, которые знают, но которые просто не хотят. Он давно знает, что так нельзя, и он все равно себя так ведет. Он знает, что надо бы лучше вот так, но он так себя не ведет, потому что, ну а что я, лучше других, что ли? А что, если все бараны, ты тоже баран? Почему так мыслить? Если все в прорубь, ты тоже, за ними тоже в прорубь прыгать-то будешь? Ведь нельзя заниматься такой серой уравниловкой. Я понимаю, что вы, люди наподобие меня, которые выросли в среде серой, в серой среде, они очень быстро будут искать серости, потому что там им лучше всего спрятаться. Понимаете? Но уравниловкой такой заниматься очень плохо, очень неправильно. Если всем плохо, пусть будет и мне плохо. Это плохо. Мне надо понимать, Бог создал человека, создал его со способностями на счастье. Так нас учит не только Библия, так нас учит история человечества. Так нас учит история человечества. Вы пройдитесь по истории человечества. Вы пройдитесь по культурным ценностям человечества. Вы пройдитесь по ним, и вы очень скоро заметите, что культурные ценности человечества никак, никак не вмещаются вот в такую очень уж узкую коробку материального познания. Есть, конечно, и материальные культурные ценности, но если бы все наши культурные ценности мерились бы только материальностью, то мы бы давно-давно перестали жить культурно. Дорогие мои друзья, это место Писания, оно открыло мне глаза и дает мне на сегодняшний день возможность понимать мою жизнь, жизнь моей семьи, жизнь общества, я думаю, правильно. Понимать так, как понимает общество, как понимает семью, как понимает личность, тот, кто создал личность, семью, общество. И чем ближе я подхожу к этому идеалу, идеалу Творца, тем четче получается жизнь. Чем ближе я к этому идеалу, который вложил в меня мой Творец, тем легче мне жить и тем больше у меня плодов. Я очень часто говорю друзьям моим неверующим, я говорю, вы приезжайте к нам, поживите у нас. Вы посмотрите на мою жизнь, на жизнь моей супруги, на мою жизнь, на наших детишек. Посмотрите, как мы их воспитываем, как мы живем друг с другом. Вы посмотрите на нас. И если вы не заметите в нашей жизни ничего интересного, если вы не заметите в нашей жизни никаких плодов, если вы альтернатив не найдете, тогда вам не надо жить христианской жизнью. По плодам их узнаете их. Христос так сказал. Поэтому я хочу обратиться вместе с вами в течение следующих дней к Священному Писанию. У нас нет очень много времени, но у нас есть несколько часов совместных. И поэтому в течение этих часов мы попытаемся понять, а как же представляет Священное Писание, христианская религия, каким образом осмыслил Бог идею человека как личности, с одной стороны, и как семьи, с другой стороны. Так мы с вами начали с источника проблем. Я вам объяснил, что источник наших проблем – проблемы неспособности жить так, какими создал Бог человека, людей, семью, человеческое общество, заключается в нашем принципиальном незнании. А что нам необходимо знать? Надо начать с первого дня людей на этой земле, с дня творения. Каким образом создал Бог человека? Создал Бог человека женщину, мужчину. В начале представления Бога о человеке стоит место Писания в книге «Бытие» в первой главе. И вы знаете, я думаю, что нигде в литературе человечества вы не найдете красивее слов, чем этих. Вот прислушайтесь к ним. Здесь написано в первой главе книги «Бытие», 26 стих и далее. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рабами, над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, над всеми гадами, пресмыкающимися на земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». В этом месте Священного Писания еврейский текст не оставляет никакого сомнения. Когда Бог творил человека, Он сотворил его как коллектив. Бог сотворил человека как мужчину и женщину. Он сотворил человека себе в прообраз. Значит, Он сотворил личность. Он сотворил сознательное существо. Существо, способное мыслить, существо, способное творить, существо, способное на подвиг. Бог сотворил человека себе в прообраз. Он не сотворил Бога, но Он сотворил себе партнера, с которым Он способен общаться. Бог сотворил себе партнера. Он сотворил имаго Дей, как по латыни мы называем прообраз Божий. Прообраз Божий. Но этот прообраз никак не есть мужчина или же женщина. Бог сотворил себе прообраз, и Он сотворил его в коллективе человеческом. Мужчину и женщину. Человек – это мужчина и женщина в совокупности. Бог сотворил человека в совокупности. Человек в полном значении слова возможен только в общении мужчины и женщины. Поэтому такое патриархальное представление о том, что Бог есть что? Мужчина. Не соответствует Священному Писанию. Бог не есть мужчина. Бог не есть женщина. Бог есть Бог. И Он выражается в прообразе. В мужчине и женщине, в совокупности, в общении мужчины с женщиной. Поэтому у человека, у мужчины с женщиной, у человека, как у такового, у него совместное призвание. У него взаимно зависимое достоинство. Мужчина никогда не удовлетворит полностью потребность собственного достоинства без общения с женщиной. И наоборот. Бог создал один прообраз, но создал Он его в этом коллективе, в базовом коллективе человеческого общества на земле. Этот базовый коллектив – это вот этот маленький коллектив мужчины и женщины. Нам надо понимать, насколько это важно. Взаимно зависимое достоинство и полная зависимость от Творца. Бог создал себе прообраз. Человек создан на Бога. Поэтому святой Августин и говорил, что бы ни делало сердце человека, оно всегда будет страдать. Оно всегда будет плакать. Оно будет всегда в поиске, пока оно не найдет Творца. Творца. Человек находится в поиске смысла жизни, и он не найдет смысла жизни, если он не найдет того, кто его сотворил. Он является прообразом Бога, но является он им вот в этой совокупности мужчины и женщины. Понять это очень важно, очень-очень важно. Почему? Потому что в нашем обществе начала 21 века мы настолько разъединили человека. У нас в некоторых кругах преобладает мужская сила. Даже в бывшем советском обществе, в котором мы говорили о том, что нет больше разницы между мужчиной и женщиной. Вы знаете, женщины асфальтировали дороги, а мужчины командовали ими. Когда я это впервые увидел западными глазами, мне показалось, что в этом заключалась вершина, абсолютная вершина дикости и неравноправия. Иерархическое общество, наверху которого сидит авторитет, и, конечно, мужской. Бог создал человека вот в этой базовой единице, как мужчину и женщину. Это очень важно понимать, потому что это освободит многих женщин в иерархическом обществе от страха, так сказать, второклассия. Нет, женщины, такого не может быть, потому что прообраз Божий выражается как в вас, так и в мужчине. Вместе вы выдаете полное. Только вместе. Это первый важный момент, который я хотел бы объяснить. Второй важный момент исходит из следующего представления. Человек создан так, он в себе самом создан так, что руководящая сила, внутренняя сила, мотор всех человеческих действий является его потребности. Авраам Маслов, известный психолог, американский психолог, составил своего рода пирамиду человеческих потребностей. В этой пирамиде становится ясно, что у человека есть физические потребности, пища, секс и так далее. Вот, физические потребности, мы все с ними знакомы. Но у человека не только физические потребности, у человека также душевные потребности. Авраам Маслов и вместе с ним многие другие выявили, что в принципе таких душевных потребностей у человека только два. Это потребность достоинства, значения, и потребность любви, признания. И если вы читаете Библию, изучаете Библию, то вы очень скоро заметите, что Библия также исходит из тех же положений. Библия говорит, что Бог создал человека как дитя. Он создал его на любовь. Бог есть любовь. И человек, знающий Бога, живущий с Богом, будет любить. Он не может по-другому. Библия исходит из базового представления, что человек только тогда будет человеком, если он будет любить. Значит, в нас вложена базовая потребность. Это фундаментально важная потребность. Психическая потребность любви. Значение. С другой стороны, Бог создал человека, мы читали вместе Священное Писание, которое я вам процитировал, мы читали, что Бог создал человека царем. Он дал ему царить над всем существующим на земле творением. Бог сотворил человека царем, руководящим органом. И вот этот руководитель, он глубоко сидит в каждом из нас. Бог это вложил в нас. Он вложил в нас ту жажду любви. И человек, которого не любят, теряет свое человеческое лицо. И жажду значения. Человек, у которого забрали всякое достоинство, превращается в раба. И такое рабское состояние забирает у него всякое лицо. У него нет, как мы сегодня на современном русском языке, мы говорим, у него нет имиджа, у него нет лица. А человек, потерявший свой имидж, он потерял имагу. А потерять имагу, имидж, лицо, это значит потерять прообраз. Помните, в начале этого нашего урока я вам сказал, что Бог создал человека себе в прообраз. Другими словами, человек, теряющий свое лицо, это тот человек, который не умеет любить и которого не любят. Человек, который потерял свое достоинство, значение, или у которого забрали всякую возможность быть достойным. Это человек, потерявший свое лицо. С одной стороны, в общем. С другой стороны, в размерах нашей темы, человек, который выбыл из этого круга прообраза, из этой совокупности мужской и женской человечности. Человек, который выбыл или которого выбили. Человек, который потерял вторую половину, он автоматически теряет возможность любить и возможность значить. Мы сегодня в душепопечительной или психологической работе с людьми, которые попали в определенную зону проблем, заболели, скажем, психически заболели, мы очень часто задаем вопрос, а какой была ваша мама? И когда мне мальчик говорит, а у меня мамы не было, я не знаю мамы. Мальчик, который никогда не пережил материнской любви и не знает, что такое женщина, тогда я автоматически начинаю искать проблемы психического склада, потому что они запрограммированы. Там, где человек выпадает из этой целостности, там, где нет мужской и женской целостности, нет этого воспитания, там автоматически зарождаются проблемы. Для нас, по нашей теме, это очень важный вопрос. Я, например, считаю, что в западном мире, и здесь у вас на Востоке, зачастую вообще больше не существует отца. Существуют продуценты. Отцов нет. И когда отец выбывает, как мужская половина, он выбывает из образовательного процесса, выбывает из процесса достоинства, определения достоинства своего ребенка, когда он выбывает, как любящая половина, когда отец выбывает, тогда остается только вот эта вот половина, этот осколок прообраза. И человек вырастает с раной, глубоко вложенной в сердце раны. И последняя потребность, это чисто духовного склада, это поезд человека к Богу, это прообразность. И опять-таки, знаете, когда мы ищем Бога и хотим понять Бога, любовь Божию, нам необходимо опять заговорить об этой целостности. В наших церквях, в наших церковных общинах, в наших базовых группах нашего общества необходимо обе стороны. Они очень важны. И зачастую в патриархальном обществе женской стороны вообще нет. Она не имеет никакого права выражения. Ее просто не существует. И даже там, где она есть, она находится под колпаком или под ударом вот такого мужского, маскулинного подхода к жизни. Духовные потребности. Но когда у человека появилась потребность, ее необходимо удовлетворить. И вот с самых первых дней нашей жизни мы строим представление, а как же удовлетворить эти потребности? Мы работаем над системой мышления. Мы в себя влагаем, собираем в себе информацию. А как удовлетворить? У меня вот есть эта потребность любви, а как быть любимой? И мы учимся у родителей, мы учимся у наших друзей, мы учимся в школе, мы учимся посредством переживаний определенных, жизненных. И в нас вырабатывается комплекс мышления, который Библия называет образом мышления. Образ мышления. Он раньше или позже уходит глубоко в наше подсознание. И мы зачастую даже не знаем, где и как. Мы водимы инстинктом, так мы иногда говорим. Вот у него такой инстинкт. Он чувствует. Знаете, есть люди бизнеса, говорят, у него бизнесменский нос. Он чувствует шанс. Когда мы водимы интуицией, мы думаем, что это чистая интуиция. Такого понятия чистой интуиции не существует. Сознание так настроено. У человека вот такой образ мышления, он вложен в него. И он водим этим образом мышления. Библия нам, например, говорит, что человека невозможно обновить, не обновляя его образ мышления. В книге «Притч» написано: «Так, как ты думаешь, такой ты и есть». Вот эти мысли наши, система нашего мышления заставляет нас делать то и не делать другого. Наш образ мышления, вложенный в нас, командует нашей жизнью. Даже тогда, когда мы на поверхности давно отказались от определенной идеологии, если мы не заменили этот образ мышления, мы будем действовать так, как нам диктует действовать наше сознание. Вложенный в нас жизненным опытом, вот этим собирательным инстинктом, вложенный в нас образ мышления. Он вложен в нас, и потом Бог положил нам в наше бытие человеческое сердце или совесть. Это инструмент, который позволяет критически оценить, а существен ли этот вариант удовлетворения. Но совесть или сердце не играет роли, слово, в принципе, взаимозаменимо. Наше сердце, наша совесть – это инструмент, который можно настроить. Можно настроить так, можно настроить по-другому. Вы знаете, людоед, его никогда не мучает совесть за то, что он съел своего соседа. Совесть так настроена. Но он может мучиться совестью, страшно мучиться совестью, что он рано утром не причесал своих волос как следует. Совесть так настроена. И человек действует. Это важный инструмент, но этот инструмент, он настроен. И настроен обычно культурой. Культурой окружающего нас общества. Культура наша, она настраивает нашу совесть. Культура или, может быть, даже бескультурье. Поэтому в культуре, в которой отрицался факт существования Бога, в такой культуре совесть направлялась в определенную сторону. Слава Богу, что в той же самой культуре существовали другие ценности. Существовало прошлое, существовала история, существовали культурные ценности в литературе. Я, например, стал верующим, потому что читал Достоевского, Толстого и так далее, и тому подобное. Почему? Потому что там я встретился с действительностью за пределами вот этой чисто материальной, серой, совдеповской действительностью. Сердце, совесть. И потом нам Бог, в нас Бог вложил способность волевым образом решиться. Значит, у нас потребность, эту потребность необходимо удовлетворить. Мы с самого детства создали в себе или в нас создан образ мышления, который нам выдает возможные решения нашей проблемы, нашего голода. В нас вложено сердце, и сердце выбирает варианты, решает, это делать лучше не буду, я так лучше не поступлю. А потом мы волевым образом решили, теперь я это сделаю. И сделали. Значит, поведение. Я сделал то, что я думал, надобно сделать для того, чтобы удовлетворить свой голод. Сделал или сделала, и в результате такого поведения у меня появилось чувство. Если меня вот это поведение не удовлетворило, что я искал удовлетворение любви, потребности любви, а мое поведение эту потребность не удовлетворило. Я буду чувствовать пустоту. Я буду чувствовать внутреннюю пустоту, или то, что мы называем фрустрацией. Я буду чувствовать внутреннюю пустоту. Если же я удовлетворен, я буду сытым. Понимаете, когда поел, да, был голодным. Нашел кусок белого хлеба, поел, и ты чувствуешь себя сытым, и тебе хорошо, обычно меня тогда всегда тянет ко сну после вкусного обеда. Вот. Это понятно. Я сыт, я удовлетворен, мне хорошо. Я чувствую гармонию. У меня нет проблем. Мне хорошо. Понимаете? Когда человек, у человека неправильное мышление, в него вложен неправильный образ мышления, потребности-то они лежат с самого начала, и они нейтральные. Но мое мышление, скажем, неправильно, оно вложено в меня со стороны людей, которые не понимали, как удовлетворить определенную потребность. И вот лежит глубоко в моем сознании такое представление. И я выбираю возможный вариант удовлетворения. Я делаю это и чувствую себя пустой. Я чувствую себя пустым. Я опять делаю, опять чувствую себя пустым. Чувствую себя пустым. В результате вот такого бегания по кругу человек начинает заболевать. Таким образом, в человеке развиваются психические болезни. Он не способен себя удовлетворить. Он приходит, и он пустой. Понимаете? Для того, чтобы удовлетворить человека, нам необходимо опять вернуться к нашему кругу. Бог создал человека так, что человек в своей совокупности женщины и мужчины, человек построен так, что эти две половины нуждаются друг в друге. Поэтому полного удовлетворения в человеческой жизни – его потребности быть не может. Быть не может. Там быть не может, где человек остается индивидуалом. Не быть не может. Без общения, без этого семейного общения, человек удовлетворен быть не может. Другими словами, только тогда, когда человек входит в эту базовую единицу нашего общества, в семью, он получает удовлетворение своих потребностей. Он становится, сказать просто, ясно русским языком, счастливым. Счастья, гармонии у нас никогда не будет, если мы не удовлетворим наших потребностей. Это несколько таких моментов, которые необходимо сказать, прежде чем мы подойдем к теме как таковой. Бог создал мужчину и женщину. Он создал мужчину и женщину в совокупности на себя. Когда мужчина общается с женщиной, причем общается в предназначенных Богом на это общение каналах, и мужчина, как и женщина, общается с Богом, создается треугольник, который настолько крепок, что его разрушить невозможно. Это внутренняя гармония. Поэтому в любой традиции, в любой религиозной культуре, в любой философской системе вы заметите, что треугольник есть символ полной гармонии. Треугольник есть символ совершенства. Мы поэтому не зря говорим, треугольник – это самый лучший символ, описывающий Бога. В нем абсолютная гармония. В нем абсолютная чистота, в нем абсолют, в любом положении, в любом направлении. Итак, идеал человеческой жизни выглядит так. Человек понимает себя как творение Божие. Он нашел пути общения с Богом, общается с Ним. И человек понимает себя как творение Божие в своей частности. Или другими словами, как часть целого. Человек, если он мужчина, как я, понимает, что он никогда, никогда не будет целым без общения с женщиной. Причем мы с вами не говорим тут об эротике, мы еще не дошли до этого, понимаете? Вы сейчас не эротизируете свое мышление. У нас всегда очень быстро дело выходит на какую-то механику. Мы сейчас не механикой тут занимаемся, а занимаемся личностью. Поэтому должны мыслить за пределами такого чисто механического отношения. Бог, мужчина и женщина в общении тесном.